Неделя в истории. 24 мая 1988 года, в день равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, небесных покровителей философии и филологии, умер гениальный русский философ Алексей Федорович Лосев. Летом этого года, к удивлению москвичей, впервые за многие десятилетия священники, монахи и монашки открыто ходили по улицам столицы. Съехались на празднование тысячелетия крещения Руси. А в октябре этого года в литературной газете вышла статья Азы Алибековны Тахагуди, многолетней помощницы, ученицы и ангела-хранителя, а для официальных органов второй жены философа. Статья называлась «А.Ф. Лосев». И вот тогда-то, как говорят, широкая общественность узнала о том, что долгие годы в Москве почти полной безвестности жил последний выдающийся мыслитель русского Серебряного века. Статья эта бережно хранится в нашем домашнем архиве. Напоминает о том, с какой радостью и удивлением воспринимались в те времена публикации о Соловьеве, Бердяеве, Розанове, Франке, вот и о Лосеве тоже. Ведь этих имен мы не знали ни из школьной, ни из университетской программы. Правда, крупицы сведений о замечательном русском философе Владимире Соловьеве просочились в печать в 1983 году. Тогда вышла каким-то чудом в свет маленькая книжечка Лосева «Владимир Соловьев». Но ее тут же запретили, а весь тираж отправили в провинцию, в том числе и на Урал. Так она появилась и у нас дома. Вообще список печатных трудов Алексея Федоровича Лосева – более 460 наименований. Но в России последняя его работа была опубликована в 30-м году, а потом 23-летний перерыв, 23-летнее молчание. И уже после 53-го года регулярное издание работ Лосева, разумеется, в подцензурных условиях, и только не собственно философских, а по истории эстетики и философии, истории античной эстетики, эстетика Возрождения. Дело в том, что философ Лосев был не марксистом, а идеалистом, к тому же убежденным православным христианином, а, как выяснилось не так давно, тайным монахом. Но обо всем по порядку. Алексей Лосев родился 23 сентября 1893 года в столице области войска Донского Новочеркасске. «Я казак», — с гордостью говорил он. Учился в замечательной гимназии, которую вспоминал потом всю жизнь с благодарностью. В четвертом классе Алексей увлекся сочинениями Камила Фламариона, известного французского астронома. Удивительно, что через много лет его женой станет Валентина Михайловна Соколова, ученый-астроном. Обвенчает их, кстати, в Сергиевом Посаде в 1922 году знаменитый ученый-священник Павел Флоренский, который погибнет в сталинских лагерях в 1938 году. В 17 лет Алексей записал в дневнике: «Человек живет радостью». Источник радости юный Лосев увидел не во внешних поступках, а во внутреннем духовном подвиге. К 21 году он составляет так много планов на жизнь, что записывает все в том же дневнике: «Господи, даже голова кружится от такой бездны дела, которое меня ждет». Но роковые стечения обстоятельств вмешиваются в его жизнь уже тогда. Первый раз Лосев приезжает за границу, в Берлин, в июле 1914 года, после окончания Московского университета по двум отделениям – философии и классической филологии. Приезжает за несколько дней до начала Первой мировой войны. Он успевает взять книжки в библиотеке, прогуляться по городу. Но вот война, и все русские, жившие или гостившие в Берлине – торопится на вокзал, чтобы уехать на родину. Алексей первым делом торопится отдать книжки обратно в библиотеку. Это трепетное отношение к книге отличало Лосева всю его жизнь. Пока он сдавал книжки, поезд в Россию ушел. Алексей долго маялся на вокзале среди таких же опоздавших. В суматохе у него украли чемодан с рукописями. Он пытается преследовать похитителя, но безуспешно. В этих обстоятельствах, среди охваченных страхом и паникой людей, Лосев проявляет удивительное, истинно философское спокойствие. Он даже успевает написать письмо любимой девушке. Несчастье – вещь условная. Оно вполне зависит от нас, от нашей индивидуальности. Да что такое пропавшие рукописи? Ведь голова на плечах осталась. Жизнь, которую я отдаю своему делу, осталась. Ну так чего же там разговаривать? С чистой верой в Бога, с детской убежденностью в чудесное происхождение мира пришел в русскую философию Алексей Лосев. Первые свои книги он написал в середине 20-х годов, когда страсть к материальному преображению природы и самого человека захватила миллионы людей. Они уверовали в могущество лампочки и самолета, трактора и насоса. Как писал Лосев, всем вдруг захотелось происходить от обезьяны. Слово «идеалист» звучало приговором. А Лосев тем временем писал свою «Диалектику мифа». Одну из 8 книг, вышедших в 20-е годы, писал вдохновенно, как пишут стихи. Эта работа и сейчас кажется необыкновенно взволнованным текстом, вовсе не похожим на сухой философский трактат. Лосев защищает в этой книге не столько свои умственные построения, он защищает человека от воцарившегося хаоса и смуты. Он напоминает, что человек создан по образу и подобию Божьему, не годится ему жить по-скотски. Он защищает убеждения, высказанные им еще в гимназические годы. «Если ты молишься, если ты любишь, если ты страдаешь, то ты человек». Так писал он в своем письме к приятельнице-гимназистке, сестре его друзей. Лосев защищал чудесную тайную часть окружающего мира, которая не подвластна партийной указке. В 26 лет Лосев стал профессором классической филологии, преподавал в Московской консерватории. Надо сказать, что кроме университетского он получил замечательное музыкальное образование в частной школе. Преподавал и в университете. Уже в конце 20-х годов автор «Диалектики мифа» и других книг, поразительных по философской мощи и смелости для того времени, подвергся травле и проработке в печати. Каганович в докладе на 16-м съезде партии назвал лосевские сочинения контрреволюционными и мракобесовскими. Незадолго до этого Лосев и его жена Валентина приняли тайный монашеский постриг с именами Андроник и Афанасия. Андроник и Афанасия – это были святые V века, супруги, которые приняли монашество после смерти своих детей. А у Лосевых своих детей не было. В ночь на Страстную пятницу 18 апреля 1930 года Лосева арестовали. Приговорили к 10 годам лагерей. Арестовали и Валентину Михайловну, приговорили к 5 годам. Лосева обвиняли в антисоветской деятельности и в участии в церковно-монархической организации. Алексея Федоровича отправляют на Свирь-Строй, на строительство Беломоро-Балтийского канала. Валентину Михайловну на Алтай. На Свирь-Строй профессора направили на лесосплав, но от тяжелой работы он заболел, к тому же стал быстро слепнуть, у него практически перестал видеть правый глаз. Его признали инвалидом, и до весны 1932 года Лосев сторожил дровяные склады. И вот Лосев сторожит по ночам дрова и, пользуясь уединением, обдумывает свои будущие книги, сочиняет про себя повести и стихи, а для бодрости поет вслух арии и романсы. Он путешествует взглядом по морозному ночному небу и пишет своей духовной жене, что мечтал бы написать вместе с ней книгу «Звездное небо» и его чудеса. Он благодарит Бога за возможность караулить дрова по 8 часов в сутки и более всего боится, что дрова кончатся и сторожить будет нечего. И это, в конце концов, случается. Лосева со Свирь-Строя собираются отправить в еще более страшный Сиблаг, он пишет Валентине Михайловне. «Родной вечный человек, здравствуй. Когда думал, что мне надо ехать в Сиблаг, сразу почувствовал, что такие вещи не делаются случайно, и что какая-то сознательная рука ведет меня к великой цели. Благословляю жизнь. Я весь, слава Богу, обворован, и теперь почти нет ничего». И тут же он пишет: «Все собираюсь жить». Пережитое за 2 арестантских года только предисловие. А ведь Лосеву уже почти 40 лет. Кто из его мучителей и гонителей мог представить, что у этого доходяги профессора большая часть жизни еще впереди? Впереди грандиозный труд его жизни, 8 томов истории античной эстетики, долгие годы сосредоточенной работы, любовь учеников, мировая слава. Все впереди. Разве не чудом после этого предстает перед нами жизнь Алексея Лосева? Слава Богу, в Сиблаг он не попал. В 1933 году в связи с завершением стройки Беломоро-Балтийского канала Лосевых освободили. Правда, Алексей Федорович вышел из лагеря, почти потеряв зрение. Но зато с разрешения вернуться с восстановлением гражданских прав в Москву. Это благодаря помощи Пешковой, жены Горького, главы политического Красного Креста. Сам Горький, кстати, когда Лосев был уже арестован в апреле 30-го года, в «Известиях и правде» назвал Алексея Федоровича «безумным и слепым» и пожелал ему скорой гибели. В ЦК ВКПБ бдительно следили за вернувшимся философом, наложили запрет на работу по прямой специальности, разрешив заниматься античной эстетикой и мифологией. Штатного места в высших учебных заведениях для бывшего зэка не было, и он вынужден был выезжать из Москвы раза два в год для чтения курсов античной литературы в провинцию. В 1941 году семья Лосевых пережила новую катастрофу. В ночь с 11 на 12 августа мощная фугасная бомба уничтожила дом на углу Арбатской площади и улицы Коминтерна, где они жили. Алексей Федорович и Валентина Михайловна остались живы, они были в ту ночь за городом. Из-под развалин на пятый день откопали стариков, родителей Валентины Михайловны. Отца живого, мать мертвую. Погибло 5-6 тысяч книг ценнейшей библиотеки. Вместе с женой Лосев откапывал уцелевшие книги, сушил их в сарае на веревке, проглаживал утюгом страницы. После войны Алексей Федорович почти совсем ослеп, и с тех пор все свои работы сначала слагал про себя, а потом диктовал, причем сразу начисто. Сначала Валентине Михайловне, а после ее смерти Азе Алибековне Тахагоди. Он должен был бы чувствовать себя заживо замурованным, но дух его не был пленен. Его более удачливые молодые коллеги недоумевали. «На что надеетесь, Алексей Федорович?» Лосев с присущим ему юмором отвечал. «На археологию. Мол, сделают когда-нибудь раскопки на месте Арбата, найдут рукописи, и вот тогда и напечатают». Первая с 20-х годов книга Лосева появилась в печати лишь в 57-м году, когда автору было 64 года. Но и после оттепели труды Лосева выходили с огромным трудом. В 83-м году, когда ему было уже 90 лет, вдруг запретили его книжку о Владимире Соловьеве, о которой я говорила в начале передачи. Часть тиража успели отпечатать в Калининграде, но эти книги тут же сослали в глухомань, считая очевидно, что в провинции такие умные книжки никому не нужны, и их съедят на складе мыши. В эти годы Лосев стал получать письма от неведомых молодых людей, которые спрашивали, как жить. Неожиданно могли позвонить в дверь, смущенные молодые люди задавали один вопрос, верующий ли человек Лосев. «Я не могла вступать с ними в беседы», — вспоминает многолетняя помощница Лосева Аза Алибековна Тахагоди, отвечала кратко, но утвердительно, советовала внимательно читать книги Лосева. Алексей Федорович продолжал работать без скидок на возраст, читал лекции, давал интервью, диктовал. Студенты замечали за старым профессором странную привычку держать руку под пиджаком. Они не знали, что он читает Иисусову молитву и незаметно крестится. Когда его спрашивали о секретах долголетия и способах закаливания, Лосев отвечал, что не закалил, а запугал свой организм, и тот не смеет и пикнуть. Из лагеря он как-то написал жене слова, в которых, может быть, и открыт секрет лосевского долголетия и несгибаемого духа. «Старайся на злобу отвечать любовью и лаской. Есть на земле и красота, и мир, и светлая глубина любви, и чистая нетронутость дружбы». Его трудные книги никогда не станут массовым чтением, но нам просто с вами важно знать, что почти весь 20 век рядом с нами тихо жил благородный человек, с радостью встречавший каждый Божий день. Царство небесное и вечная память – рабу Божьему Алексею в монашестве Андронику и рабе Божьей Валентине в монашестве Афанасии.